Часть седьмая. На другой день было воскресенье, и Наталья поздно встала. Накануне она была очень молчалива до самого вечера, втайне стыдилась слез своих и очень дурно спала. Сидя полуодетая перед своим маленьким фортепиано, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить мадемуазель Бонкур, то приникала лбом к холодным клавишам и долго оставалась неподвижной. Она все думала не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове им сказанном, и погружалась вся в свою думу. Изредка приходил ей Волынцев на память. Она знала, что он ее любит, но мысль ее тотчас его покидала. Странное она чувствовала волнение. Утром она поспешно оделась, сошла вниз и, поздоровавшись с своей матерью, улучила время и ушла одна в сад. День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие дымчатые тучи, и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные сверкающие капли сыпались быстро с каким-то сухим шумом, точно алмазы. Солнце играло сквозь их мелькающую сетку. Трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу. Орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками. Птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливые щебетания при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя. Пыльные дороги дымились и слегка пестрели под резвыми ударами частых брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава. Прилипая друг к дружке, засквозили листья деревьев. Сильный запах поднялся отовсюду. Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла в сад. От него веяло свежестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человека отзывается сладким томлением тайного сочувствия и неопределенных желаний. Наталья шла вдоль пруда, по длинной аллее серебристых тополей. Внезапно перед нею, словно из земли, вырос Рудин. Она смутилась. Он посмотрел ей в лицо. «Вы одни?» — спросил он. «Да, я одна», — отвечала Наталья. «Впрочем, я вышла на минуту. Уже пора домой. Я вас провожу». И он пошел с ней рядом. «Вы как будто печальны?» — промолвил он. «Я? А я хотела вам заметить, что вы, мне кажется, не в духе». «Может быть. Это со мною бывает. Мне это извинительнее, чем вам». «Почему же? Разве вы думаете, что мне не отчего быть печальной? В ваши годы надо наслаждаться жизнью». Наталья сделала несколько шагов молча. «Дмитрий Николаевич», — проговорила она. «Что?» «Помните вы сравнение, которое вы сделали вчера? Помните, с дубом?» «Ну да, помню. Что же?» Наталья взглянула украдкой на Рудина. «Зачем вы... Что вы хотели сказать этим сравнением?» Рудин наклонил голову и устремил глаза вдаль. «Наталья Алексеевна», — начал он с свойственным ему сдержанным и значительным выражением, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудин не высказывал и десятой доли того, что теснилось ему в душу. «Наталья Алексеевна, вы могли заметить, я мало говорю о своем прошедшем. Есть некоторые струны, до которых я не касаюсь вовсе. Мое сердце. Кому какая нужда знать о том, что в нем происходило? Выставлять это на показ мне всегда казалось святотатством. Но с вами я откровенен. Вы возбуждаете мое доверие. Не могу утаить от вас, что и я любил и страдал, как все. Когда и как, об этом говорить не стоит. Но сердце мое испытало много радостей и много горестей». Рудин помолчал немного. «То, что я вам сказал вчера, — продолжал он, — может быть, до некоторой степени применено ко мне, к теперешнему моему положению. Но опять-таки об этом говорить не стоит. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции, в тряской телеге. Когда я доеду и доеду ли, Бог знает. Поговоримте лучше о вас. Неужели же, Дмитрий Николаевич, перебила его Наталья, вы ничего не ждете от жизни? О нет, я жду многого, но не для себя. От деятельности, от блаженства деятельности я никогда не откажусь. Но я отказался от наслаждения. Мои надежды, мои мечты и собственное мое счастье не имеют ничего общего. Любовь, при этом слове он пожал плечом, любовь не для меня. Я ее не стою. Женщина, которая любит, вправе требовать всего человека, а я уж весь отдаться не могу. Притом нравится это дело юношей. Я слишком стар. Куда мне кружить чужие головы? Дай Бог свою сносить на плечах. «Я понимаю», — промолвила Наталья. «Кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе. Но разве женщина не в состоянии оценить такого человека? Мне кажется, напротив, женщина скорее отвернется от эгоиста. Все молодые люди, эти юноши, по-вашему, все эгоисты, все только собою заняты, даже когда любят. Поверьте, женщина не только способна понять самопожертвование, она сама умеет пожертвовать собою». Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ее заблестели. До знакомства с Рудиным она никогда бы не произнесла такой длинной речи и с таким жаром. «Вы не раз слышали мое мнение о призвании женщин», возразил с снисходительной улыбкой Рудин. «Вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д'Арк могла спасти Францию. Но дело не в том. Я хотел поговорить о вас. Вы стоите на пороге жизни. Рассуждать о вашей будущности и весело, и не бесплодно. Послушайте, вы знаете, я ваш друг. Я принимаю в вас почти родственное участие. А потому, я надеюсь, вы не найдете моего вопроса нескромным. Скажите, ваше сердце до сих пор совершенно спокойно?» Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудин остановился, и она остановилась. «Вы не сердитесь на меня?» — спросил он. «Нет», — проговорила она, — «но я никак не ожидала». «Впрочем», — продолжал он, — «вы можете не отвечать мне. Ваша тайна мне известна». Наталья почти с испугом взглянула на него. «Да, да, я знаю, кто вам нравится. И я должен сказать, лучшего выбора вы сделать не могли. Он человек прекрасный, он сумеет оценить вас. Он не измят жизнью, он прост и ясен душою. Он составит ваше счастье». «О ком говорите вы, Дмитрий Николаевич?» «Будто вы не понимаете, о ком я говорю. Разумеется, о Волынцеве. Что ж, разве это не правда?» Наталья отвернулась немного от Рудина. Она совершенно растерялась. «Разве он не любит вас? Помилуйте, он не сводит с вас глаз, следит за каждым вашим движением. Да и, наконец, разве можно скрыть любовь? И вы сами разве не благосклонны к нему? Сколько я мог заметить, и матушке вашей он также нравится. Ваш выбор, Дмитрий Николаевич», — перебила его Наталья, в смущении протягивая руку к близ стоявшему кусту. «Мне, право, так неловко говорить об этом, но я вас уверяю, вы ошибаетесь». «Я ошибаюсь?» — повторил Рудин. «Не думаю. Я с вами познакомился недавно, но я уже хорошо вас знаю. Что же значит перемена, которую я вижу в вас? Вижу ясно. Разве вы такая, какую я застал вас 6 недель тому назад? Нет, Наталья Алексеевна, сердце ваше неспокойно». «Может быть», — ответила Наталья едва внятно. «Но вы все-таки ошибаетесь». «Как это?» — спросил Рудин. «Оставьте меня, не спрашивайте меня», — возразила Наталья и быстрыми шагами направилась к дому. Ей самой стало страшно всего того, что она вдруг почувствовала в себе.